Тиха украинская ночь. Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела, и вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай, и наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну. Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение. У нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу. Я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход, но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла: «Кораблев!» Мишка тотчас прошептал: «Прямое попадание!» Я встал. Елизавета Николаевна сказала: «Иди к доске!» Мишка снова прошептал: «Прощай, дорогой товарищ!» и сделал надгробное лицо. А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала: «Дениска, стой ровнее и расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе?» «Мы Полтаву проходим, Елизавета Николаевна», — сказал я. «Назови автора», — сказала она. Видно было, что она тревожится. «Знаю ли я?» «Пушкин, Пушкин», — сказала я успокоительно. «Так», — сказала она. «Великий Пушкин Александр Сергеевич, автор замечательной поэмы «Полтава». «Верно. Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?»
«Конечно», — сказал я.
«Какой же ты выучил?» — спросила Елизавета Николаевна. «Тиха украинская ночь». «Прекрасно», — сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия. «Тиха украинская ночь» — это как раз одно из моих любимых мест. Читай, Кораблев. Одно из ее любимых мест. Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место. Я его еще когда маленький был выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно вслух или про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я, а настоящий-то я. Стою на теплом, нагретом за день деревянном крылечке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, и клюю носом, и шатаюсь, но все-таки вижу всю эту удивительную красоту. И спящий маленький городок с его серебряными тополями, я вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною. А наверху звезды. Они стрекочут и насвистывают, как кузнечики. А где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах. Но я хочу, чтобы он был. А рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами. Его тоже нет в этих стихах. Я его никогда не видел, он погиб на войне. Его нет на свете. Но я его так люблю, что у меня теснит сердце.
«Читай, Денис! Что же ты?» — повысила голос Елизавета Николаевна.
Я встал поудобнее и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. «Стоп, стоп, довольно!» — перебила меня Елизавета Николаевна. «Да, велик Пушкин, огромен. Ну-ка, Кораблев,
Теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов? Эх, зачем она меня перебила? Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился. Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал: «Что? Кто? Я?»
«Да, ты.
Ну-ка, что ты понял?»
«Все», — сказал я.
«Я понял все.
Луна, церковь, тополя, все спят».
«Ну», — недовольно протянула Елизавета Николаевна,
— «это ты немножко поверхностно понял.
Надо глубже понимать, не маленький, ведь это Пушкин».
«А как?» — спросил я.
«Как надо Пушкина понимать?» Я сделал недотепанное лицо.
«Ну, давай по фразам», — с досадой сказала она, — «раз уж ты такой. Тиха украинская ночь».
«Как ты это понял?»
«Я понял, что тихая ночь».
«Нет», — сказала Елизавета Николаевна, — «пойми же ты, что в словах «тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев. Договорились? Читай дальше».
«Прозрачно небо», — сказал я.
«Небо значит прозрачное, ясное. Прозрачное небо. Так и написано: небо прозрачно».
«Эх, Кораблев, Кораблев, грустно и как-то безнадежно», — сказала Елизавета Николаевна.
«Ну что ты как попка затвердил?»
Прозрачно небо», — заладил.
«А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах, Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше».
Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то все сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал: «Звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух».
«А почему?» — оживилась Елизавета Николаевна.
— «Что почему?» — сказал я.
— «Почему он не хочет?» — повторила она.
— «Что не хочет?»
— «Дремоты превозмочь».
— «Кто?»
— «Воздух».
— «Какой?»
— «Как какой?» — «Украинский. Ты ведь сам только сейчас говорил. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух». — «Так почему же он не хочет?»
«Не хочет, и все», — сказал я с сердцем. «Просыпаться не хочет. Хочет дремать и все дела».
«Ну нет», — рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут».
«Ну нет», — повторила она.
«Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около 740 миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки. Чуть трепещут какие-то тополи листы. Понял, Кораблев? Усвоил? Садись».
И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал: «А мое любимое про сосну. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Знаешь?»
«Знаю, конечно», — сказал я. «Как не знать?»
Я выдал ему научное лицо.
«На севере диком» — этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, а все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза «стоит на голой вершине» дополняет, что сосна, к тому же, обладает сверхмощным стержневым корнем. Мишка с испугом глянул на меня, а я на него. А потом мы расхохотались. И хохотали долго, как безумные, всю перемену.